Добрый вечер, друзья. Есть такое выражение: сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Я поэтому хочу себя похвалить для начала, а точнее вспомнить некоторые свои радиоисторические заслуги. Еще в начале 80-х годов, во время первых интервью с отечественными журналистами, я всячески проповедовал идею независимых отечественных коммерческих радиостанций, набравшись опыта и наглядевшись на эти радиостанции в Италии. И тогда предрекалось мною, потому что настанет день, когда страна будет в радиосмысле самодостаточна, и даже приводил слова Башлачева, который говорил: «Хочу дожить до того дня, когда мои песни будут не нужны». То есть как бы проецировалось будущее, при котором короткую волну бибисейскую сквозь шорохи и заглушки слушать будет не обязательно. Этот день настал. И у нас в гостях один из ведущих такого независимого питерского радио, Виктор Янишевский. Прошу любить и жаловать. Радио называется, по-моему, «Модерн». Да,
добро пожаловать.
Добро пожаловать.
У вас, наверное, всякие шутки по поводу «Шик Модерн».
Нет, эти шутки... То есть их просто считается дурным тоном произносить в эфире, тем более, что это уже набило оскомину. Там «Modern Talking», когда связывали с «Радио Модерн». Я вообще не знаю, с чего берутся названия. Но я знаю, что, видимо, они берутся вот интуитивно и достаточно прочно. У нас, я перебил, секундочку, у нас просто была удивительная женщина Тамара Петровна Людевик, которая сгенерировала эту идею «Радио Модерн», которая собрала людей, сама собрала, и которая ровно год назад умерла в возрасте 42 лет, оставив вот это вот наследство, оставив нас, ее детей. И я очень рад, что сейчас в программе службы BBC у меня есть возможность упомянуть ее имя, и надеюсь, что вот земля ей будет пухом. И...
Это что, она как бы надорвалась на работе? Тяжело было собрать станцию?
Ну, я не знаю, это понятие рока. Мне не хотелось бы сейчас говорить. Дело в том, что если позапрошлой осенью у нее погиб муж в катастрофе, то через 6 буквально месяцев она умерла от рака. Надрыв, не надрыв.
Ну, да.
Видимо, есть какой-то, я не знаю, какие-то испытания, которые человек должен в этой жизни вымучить, чтобы в той жизни у него все было хорошо.
А станция ваша сколько существует?
Станция наша существует уже 2.5 года.
Вот. И сколько часов вещания у вас в день?
Круглосуточно.
А-а-а. Это же новые эти самые форматы.
И это музыка в основном?
Это музыка, да. Это станция свободного формата. У каждого диджея свое время, у каждого диджея как бы свое лицо, свой имидж. И ты хозяин своего эфира. Музыка в эфире — это целиком полностью твой вкус. Тексты — это целиком и полностью твоя ответственность. Шутки, естественно, тоже. Ну и ответственность тоже, естественно, тоже твоя ответственность. Простите меня, тавтология.
И вы работаете в эфире по одному?
По одному, либо по два. Дело в том, что это все инициатива. То есть если ты чувствуешь контакт, нас 12 человек, диджеев, естественно, борьба амбиций, завуалированная или не завуалированная, естественно, все люди самолюбивые, но когда возникает этот контакт, то либо подсказанный со стороны, либо тобой прочувствованный. Вот я, например, по утрам работаю с моим коллегой Сережем Ростом. Более того, у «Радио Модерн» есть еще телевизионный вариант. То есть у нас есть телевизионная программа, которая называется «Полный Модерн», идущая по региональному телевидению, ну, питерскому. И есть еще своя газета. То есть, вы понимаете, есть возможность самовыразиться как угодно и где угодно.
Все СМИ.
Все СМИ, да.
Так что смена утренняя, значит, завтрашняя такая.
По вторникам, четвергам мы как-то забиваем с собой это время с 8 до 11. Это эфир вдвоем. Эфир абсолютно непредсказуемый. Иногда о чем мы будем говорить, мы договариваемся, когда едем в машине. Это, ну, всегда это определенная конфронтация, пусть шутливая, пусть вот такое некое пикирование. Мы очень разные, и вы знаете, что действие это всегда борьба как бы, ну, добра и зла, или пода и антипода. Вот в данном случае на этом принципе мы и строим. Ну и вроде бы говорят, что народу нравится, по крайней мере, мы испытываем удовольствие. Музыки мало в таких эфирах, это больше трёп.
Серьезно?
Да.
Где вас слышно?
Нас слышно в Питере. Нас слышно в городе Краснодаре, нас слышно в городе Туле, нас слышно в Архангельске, в Пятигорске, в Перми, то есть в Петрозаводске, в Перми. И вот сейчас на очереди Тюмень, и если все будет хорошо, Москва.
Подождите, это все ретрансляция или это такой мощный передача?
Нет, спутник, ретрансляция, да.
То есть одновременно, вот вы говорите, в Ленинграде слышно в Краснодаре.
Да, совершенно верно. Дело в том, что опыт, скажем, иногороднего вещания, той же Европы Плюс, он как бы подсказывал им создание своей диджейской группы в других городах. У нас диджейская группа одна, но в этих городах существует так называемая компьютерная обработка, то есть реклама. Когда там идет реклама, она идет тогда, когда у нас идет реклама. Если возникает разница между рекламными блоками, скажем, у нас рекламы больше, а в городах меньше, идет музыкальные у них заставки. Эти заставки заканчиваются, потом мы, у нас на компьютере указано время окончания этого рекламного блока, и потом мы снова вступаем в эфир. И мне кажется, это ноу-хау. То есть, мне кажется, запатентовали это как нигде ранее не применяющееся.
А если погода
Почему
плохая?
Почему на телевидении делается все время у нас?
Ну да. На радио, в смысле, этого не было. Mm. Потому что, по-моему, другая
система. А спутниковая связь надежна, если, скажем, пурга там или град сильный, может быть, забивается как-нибудь сигнал?
Ну, ничего, град забивается в кабину, греются, как-то там отогреваются, чем могут. Речь шла просто о временных, скажем, полетах диджеев, чтобы не было подобных помех, и даже решили посылать экспедиции.
Ну, мы, конечно, работаем-то по старинке, мы тут рукой машем нашим ассистентам. А вы-то, батенька, конечно, в прямом эфире там сами ручки нажимаете. Нам просто интересно, как вот народ объявляет, скажем, вот у вас целый ряд тут пластинок выбран. Ага. Вот вам список, мы вам сейчас предоставим. Вот номер один нам объявите в стиле, скажем, там, радиомодерн.
Значит, CD number one, трек номер 13. Clean from top, fade at one, что-то 1:45. В общем, дорогие друзья, я с огромным удовольствием объявляю вам Cure Love Cats. И я здесь, находясь в Лондоне, что для меня, я бы сказал, не столько честь, сколько, ну, сколько нонсенс. Я в Лондоне, я сейчас слушаю BBC без всяких помех из контролирующего динамика, это для меня тоже нонсенс. Я говорю, что сегодня здесь в Лондоне концерт группы Cure, и на волнах BBC тоже Cure.
Недавно новую пластинку выпускает и с концертами, с этим же материалом, да, выступает в Лондоне. Я однажды сидел на ланче с нашим отечественным киносценаристом бывшим, который уехал и стал писать детективные романы. Там был такой общий какой-то кинопроект, который не получился из-за по его вине. Ну, в общем, это все истории, но он мне в перерывах между первым и вторым сказал: «А ты на кого кончал?» В смысле, там, на какую профессию? Значит, он говорит: «Я вот на сценариста, как бы, а ты на кого?» И я, когда признался, что я на штурмане дальнего плавания, он сразу ко мне потерял интерес. И я вот хочу к гостю обратиться с тем же вопросом. Вот Виктор Янишевский, на кого, вот, так сказать, кончал он? Что за образование?
Ну, образование актерское. Мы уже до того, как выйти в эфир, мы здесь тщательно обсосали косточки этой теме и обсудили. Я закончил питерский, тогда еще Ленинградский театральный институт, ЛГИТМИК он назывался. Институт театра, музыки и кинематографии Черкасова. Сейчас это Академия театрального искусства. Сейчас очень много академий в Питере. То, что раньше было институтами, стало академией. То, что стало академией, я сейчас не знаю даже, как называется. Вот. И это были замечательные 5 лет. Потом была работа в театре БУФ, который как бы мы организовали.
Организовали в театре БУФ, да.
Да, потом было 3 года. Я спиной, поэтому я не вижу, что показывает звук оператора. Оказывается, я под столом стучу ногами. Ну, дорогие друзья, это привычка, это сверхэмоциональность. Вот. Потом было 3 года гастролей с нашими поп-звездами. Юра Лоза, Витя Салтыков, Катя Семенова, Игорь Корнелюк, Ира Аллегрова, шоу Барри Лебасова на нас. Шоу Барри Лебасова на нас, с которым я проработал 2,5 года, это прекрасная школа, при всем моем отношении к Барри Лебасову, хотя он на меня обиделся за некие частушки, которые я позволил себе как-то раз в прямом эфире. И частушки достаточно безобидные, что-то типа 9 девок в Магадане залетели от Наны. Хорошо, что были девки, могли быть пацаны. Ну, согласитесь, в общем-то. Вот, но обида была, и мне пришлось эту обиду замаливать. Кстати, очень часто обижаются, поскольку иногда используешь иронию, чтобы выразить свое отношение. Например, я помню фразу о том, что вот Толстой, говорят, не любил вундеркиндов. Он считал, что у них со временем вундер исчезает, а кинд остается. И в отношении вот сейчас достаточно популярного исполнителя Влада Сташевского вот, я заметил, что... каждый раз, когда я слышу фразу о том, что Влад Сташевский приступает к созданию нового альбома, я невольно задаюсь мыслью, а что старый он уже раскрасил. Была тоже легкая обида. Но, тем не менее, именно вот, как-то ни странно, такие гэки приносят определенную популярность как и на сцене, так и в радио. Так и на радио, куда я попал совершенно случайно, ведать того не ведая, думать того не думая, привели. Я попробовал, прошло 2-3 недели, потом я ушел, уехал с Таней Буланом на гастроли, потом вернулся, мне звонят, говорит: Виктор, а что же вы не приходите?
Приходите. Работу.
На работу, да.
Дело в том, что человек, приходящий на радиоработу без профессиональной подготовки, сталкивается с чистой техникой вещания. То есть нужно говорить разборчиво. Мы начинали еще в эпоху заглушек, в эпоху прохождения голоса через короткие волны. И здесь была целая школа. Обсуждали вот разных сотрудников и говорили, что вот Наталья Петровна, у нее голос отлично сквозь заглушки проходит.
Да, это было особое качество. У нас была дама одна, которая ушла, она, увы, уже покойная, которая перестала работать за несколько лет до того, как появились оба мои уважаемые коллеги здесь. Так эта дама была легендарная. У нее был низкий баритон, переходящий в бас профундо. И ей, в общем, как мы говорили, радио было особенно даже не нужно. Если бы она просто так говорила своим голосом, то все равно в России бы услышали, понимаете? Вот. Вот. Есть такие, конечно, невероятные.
Так у нее голос проходил.
У нее голос проходил. Так, совершенно
проходили не... именно низкие полутона.
Проходило все у нее. Вот Бог дал ей такой вот голос. Бог ей не дал многого другого, к сожалению. Но царство небесное.
Но считается, что голос так повыше вроде бы проходит лучше.
Как будто бы, но у нее это было что-то феноменальное.
Видимо, речь идет о компрессии голоса, о плотности звука. О том, что есть какие-то несущие частоты, которые прошибают сквозь. Но у вас же была сценическая речь, наверное, в институте. Вас учили же посылу.
А да, мне нравится ваше слагательное наклонение. То есть, к сожалению, моя речь не доказывает это, что у нас была сценическая речь.
Нет, я говорю о том, что приход в радио профессиональным был делом несложным.
Да, дело в том, что почему попросили, чтобы я, предложили, чтобы я как бы действительно работал на радиостанции, потому что, видимо, как-то так пригнулся тембр моего голоса. Может быть, нет сейчас такого качества, как пробивание заглушек, но вот тембральные окраски голосов сейчас очень много значит.
Ну, у вас другие характеристики, вам нужно, чтобы диск-жокея можно было слушать подряд 3 часа, не утомляясь.
Да.
Если подойдет человек к микрофону с чугунным голосом, да, с посылом, понимаете, да, и будет говорить: дорогие друзья, так это через 20 минут его слушать будет совершенно невозможно.
Это верно, но, знаете, сейчас начали русские дикторы, ну, не все, допустим, но многие, говорить как следует, в том смысле, что не пыжиться, а нормально говорить в микрофон, как обыкновенные люди. Потому что целые годы, многие годы мы здесь на BBC для развлечения включали программу «Время». Ту программу, догорбачевскую. Да нет, еще и при Горбачеве она существовала несколько лет. Сидели он и она, и после того, как исчезала башня-кормилица, они говорили так. Он говорил: «Добрый вечер!» Она говорила: «Здравствуйте, товарищи!» Вот. И мы, значит, это каждый раз вызывало неудержимый хохот. Сейчас это изменилось, но очень интересно, что у нас работают практиканты ведь все время с «Радио Россия», и они ударились в другую крайность. Они говорят, они очень профессионально говорят, хорошо артикулируют, но говорят очень быстро и строчат так равнодушно. Их учат, что нечего там...
Паузу делать.
Нет, нечего насыщать речь эмоциями. Угу. Надо говорить... Вот, и они и без пауз, и без эмоций. Они так жарят, как говорится. А мы привыкли. Я до BBC 12 лет отработал на «Радио Свобода», где вообще с глушением было совсем плохо. И поэтому мы говорили... Очень-очень медленно, внятно, ясно, с логическими ударениями, понимаете? А теперь от этого трудно даже избавиться. Серьезно. Как-то кажется сухо без этого. И поэтому наши вот два потока, что ли, старых радистов и новых очень легко отличить в эфире.
Что касается официальных дикторов, мне это всегда напоминало немые фильмы «Сферы холодной», когда она на экране автоматически вдыхала, а в титрах писали «переживания». Но дело в том, что там и в титрах не писали «переживания». За что я благодарен службе BBC, Всеволоду Борисовичу, в частности, так, в лицо говорю, потому что... Любите комплименты, да? Потому что был живой язык, был живой разговор. И я могу прямо сказать, что порой форма очень много значит, но всегда было важно содержание. Насколько доверительная беседа, вот диалог без собеседника велся в эфире, насколько содержание заставляло забывать о том, как и что, какие паузы, какое ударение. Даже ударение иногда, может быть, прощали, может быть, что-то. Ну, прощали, вы заговорили об Европе, да, действительно была некая искусственность. Это все относилось за счет далекости, это все относилось за счет действительно пробивания этой стены. Ну что там говорить, когда сквозь помехи, когда волна наплывает, волна от, господи, в словах путаюсь.
Отходит,
наплывает, да. Отходит. И ты в эти промежутки пытаешься восстановить недосказанное.
Фейдинги, да.
Пытаешься додумать, что же было сказано вот во время этого отлива. И все время винером по стрелочке, все время пытаясь понять. Это удивительно, это здорово, потому что вы первопроходцы, и честь вам и хвала. И
если... Всплеск этих независимых стран произошел, видимо, после 91-го года.
Европа Плюс
это была первая, да?
Да. Она безраздельно существовала в эфире где-то в течение года, а то и полутора.
Это когда,
91-й скорее год, вот тогда она возникла. Вроде бы недавно, уже смазывается расстояние.
Ну, когда не нужно было литовать передачи-то не нужно было?
Не нужно.
В цензуру относить?
Ну, на каждой радиостанции существует очень мощная внутренняя цензура, директор программ.
Это другое дело, но когда я работал на русском радио, мне довелось работать тоже несколько лет. А ведь как это делалось? Вот передача, ты ее написал. Ее кладут в папочку. На папочке несколько мест, специально несколько мест для подписей разных должностных лиц. Когда все должностные лица визы поставят...
А какие это были лица должностные?
Режиссер, заведующий редакцией, там все. А дальше, значит, сверху, наискосок, в левом верхнем углу, было написано так: «Разрешаю передать в эфир председатель комитета по радиовещанию и телевидению СССР».
То есть месяцев. Все передачи шли к нему на подпись?
Нет, подписывали заместителей. Но, во всяком случае, выглядело это вот так. Ну, наверное, он когда-то тоже подписывал. Вот. А кроме того, эта передача шла в цензуру. И цензор, который не подписывался, ставил какой-то свой каббалистический значок.
Я уже рассказывал историю. Моя карьера в радио началась в 7-летнем возрасте. Я рядом жил с радиокомитетом и ходил туда в детскую секцию, где мы ставили многие месяцы, репетировали пьесу, которая так, к сожалению, в эфиры не вышла. И я в этой пьесе играл дерево. Слов у меня никаких не было, я качался из стороны в сторону. И мне так до сих пор, спустя вот 40 с чем-то лет, совершенно никак не понять, или даже 50, никак не понять, зачем мальчика в радиопередаче заставляли качаться под дерево, вообще какая ему была уготована на звуковом носителе такая роль.
А говоря о формате, я просто хотел вспомнить. Сергей Довлатов, он же работал на «Свободе», да?
Или... Сергей Довлатов работал на «Свободе» в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, да. Да. Речь шла о каком-то конгрессе русской миграции тут, на западном побережье. И когда он говорит, я вдруг получаю из хед-офиса, из главного офиса телеграмму о том, что необходимо сократить количество авторских материалов на 20%. Какие 20%? Задаю себе вопрос, говорит Довлатов. И что такое 100%? От чего их отсчитывать? Но, тем не менее, как человек опытный, я им отбиваю ответ. Количество авторских материалов сокращено на 20%. А потом добавляю, что значительно сказалось на качестве. Потрясающе.
Он был остроумный петербуржец.
Номер второй.
Номер второй. Number two, ladies and gentlemen. Manic Street Preachers. La Tristis Durer, да? Это что-то новое. Или это из этого диска? Маниакальные уличные проповедники. Несколько слов, Всеволод Борисович.
Ну, это группа, пластинку эту ожидали давно. Связано это было с таинственным и загадочным исчезновением одного из музыкантов, Ричи Эдвардса. Он пропал 1 февраля 1995 года в полном здравии, оставил машину где-то около Бристоля в заправочной станции и исчез с концами. Вся страна его искала, журналисты. Ни калош не нашли, ни штанов, ни плаща, ничего, полностью исчез. Он такой был депрессивный молодой человек, писал в группе в основном все стихи. И группа, так сказать, переформировалась, из квартета стало трио, и вот сейчас в этом трио вышла эта новая пластинка в этом новом составе. И я в передаче на прошлой неделе, если можно себя процитировать, сказал, что группа продемонстрировала известный физический закон о том, что стол на четырех ногах может качаться, но тренога никогда.
Petrified cry. When I want to you.
Прозвучали уличные проповедники Manic Street Preachers и песня для Tristesse Durera. Музыку подобрал наш гость, и он же ее объявляет. А я объявлю гостя — Виктор Янишевский, ведущий питерского радио «Модерн», который передается во многие города и весь России.
Вот тут же и вопрос. Что же этот «Модерн» людям рассказывает? Вот вы сидите, вы нам сказали в начале этой передачи, что у вас с напарником даже музыки не так много. Это... А вы целые часы сидите у микрофона. О чем вы говорите?
«Модерн» кисть дает вообще? Глазет вообще выдает?
Да.
Расскажите.
Я, честно говоря, тоже задавался вопросом, почему радиостанция столь стала популярна в Питере. И, видимо, здесь существует некая потребность нашего народа все-таки в слове, при том, что музыка как бы всегда была нужна, необходима. Но как-то не странно. Я сам был свидетелем того, как ехал таксист, как раз был включен приемник на 104 МГц в FM-диапазоне, я так невозмысловато сразу рекламирую нашу частоту. Вот. И когда шла песня, он слушал на одном саунде, а потом, когда пошла речь диджея, он вдруг раз увеличил звук. Да, он увеличил звук, значит, его интересует то, что будет человек говорить. Есть непредсказуемость, и эта непредсказуемость порой так по-наивному, я бы сказал, по-детски очаровательна, знаете, как вот такая детская неожиданность, потому что тут недавно у нас Собчак был, он баллотируется в мэры и...
Пришел на радио.
Да, он пришел на радио, он избрал две радиостанции, популярные — «Балтика» и «Модерн». Причем он как бы нам уделил два раза, то есть... 2 часа вещания. Первый и второй раз. И когда... Это была предыстория, поскольку Анатолий Собчак не всегда хорошо относился к нашему радио. Был выпуск новостей, и в этом выпуске новостей прошла информация о том, что в Херсоне был убит заместитель председателя исполкома, некий Путин. А беда в том, что первый зам Собчака тоже человек по фамилии Путин. И была прослушана фраза о том, что это был Херсон, но была услышана фамилия. Началась паника, начались звонки туда-сюда, матери, жене, родителям. Был удивлен сам Путин и, естественно, был достаточно раздражен Собчак. И когда он уходил в отпуск, была пресс-конференция, он сказал, что еду я домой, слушаю «Радио Модерн», одна из самых разболтанных радиостанций города Петербурга. У нас в офисе был вывесен логотип «Еду я домой, слушаю «Радио Модерн», многоточие Анатолий Собчак». Дальше уже никого не интересовало, что и как. И тут он вдруг неожиданно для всех избрал нашу радиостанцию в качестве трибуны для выборов. И когда он уезжал уже обратно, наш директор Леня Кукушкин, это, кстати, тоже особенность радиостанции, когда мы к директору можем обратиться так вот запросто. Леня Кукушкин, ему 25 лет, человек, который не потерял способность краснеть, когда его задеваешь, и человек, который достаточно нормально на это реагирует. Вот. И Леня спросил, ну как вам радио? Он говорит, хорошее радио, сказал Собчак. Вы знаете, хорошее, я как-то поменял. Ну, бывают какие-то моменты, вот я тут как-то еду, мой водитель слушает, и вдруг в эфире у вас девушка какая-то, он говорит, вы знаете, у меня очень плохое настроение, у меня сегодня месячный. Он говорит, товарищ, ну что это такое? Есть некая непредсказуемость, которая, к сожалению, не всегда в рамку, вот, рамку эстетики держит на нужном уровне. Но это и прямой эфир, это не... то есть я имею в виду не та подготовленность, которая бумага, текст, это вот та импровизация, которая возникает как ритм-функция.
Я все же не об этом спрашивал. Я спрашивал, что вы обсуждаете? Политику, искусство, литературу, историю, сплетни, что?
Все. Вот все, что вы сказали, все. Я все обсуждаю. Для меня это все тема. Потому что приходится быть писателем. Если наши писатели-юмористы напишут какие-нибудь тексты и в течение года ездят по площадкам и просто собирают достаточно большую аудиторию. Кстати, Задорнов говорил, что обычно все смеются, но в Одессе не смеялись. 20 минут, я говорю, читаю текст, никто не смеется. Первый раз человек засмеялся, когда вдруг раздался звонок сотовой связи, и чей-то голос сказал, бабушка, все нормально, я еще жив. Тут зал, конечно, разразился аплодисментами. А для меня все повод. Я делаю свои, скажем, шутливые новости. Это называется агентство «Виктор ТАСС». Вот я делаю, так сказать, жизнь замечательных людей, жизнеописание. Вот Юрия Близорукова у меня было вот недавно в эфире. Жизнь Юрия Близорукова и страдания. Я делаю такие зарисовки, скажем, «Ночная жизнь села Кукуева». Я повторяю, здесь есть возможность выразиться самовыразиться творчески, как актер. Я актер, я не скрываю, я не знаю себя диджеем. Я говорю, что я ведущим музыкальных программ. Для меня музыка — это вспомогательное явление. Иногда она служит поводом для разговора. Иногда она может быть вне повода. Иногда она может быть оформлением, иногда только фоном. Но главное — это... Поэтому наша радиостанция как раз популярна своими ведущими.
Я думаю, что Леониду Владимировичу теоретически было бы проще объяснить. Здесь есть градация между тем, что делаем и делали мы, скажем, BBC и другие крупные радиостанции, и тем, что происходит на радиостанциях местных. Мы несли информацию, мы сообщали точку зрения и так далее, и так далее. Местная радиостанция является средством общения между людьми. Это такая расширенная такая компания, ну, в лучшем случае, друзей. И люди включаются, чтобы быть частью этого сообщества, чтобы чувствовать себя причастными, не быть одинокими и что-то, может быть, даже информацию какую-то получить, развлечься.
Спасибо вам за объяснение, Сева. Но вы знаете, что у нас несколько оборотов назад был ведущий из Ростова Миша Денисов. А до этого я сам побывал в Ростове, и Миша Денисов 2 часа 20 минут держал у меня у микрофона с пулеметной скоростью, заставляя и меня говорить быстро, и сыграв за это время, может быть, всего 3 или 4 коротких музыкальных вещи. Но это мне понятно. Есть гость, ты его высасываешь. Но у вас ведь гостя большей частью нет.
А почему? Бывает.
А бывает, да?
Бывают гости, и когда мы сегодня с Севом Борисовичем вышли в прямой эфир, как раз в студии был гость. То есть каждый из нас как бы имеет право приглашать. Но важно то, чтобы этот диалог был интересен. Поэтому это целиком полностью... Мне иногда интереснее, скажем, быть одному. Иногда. Потому что, на самом деле, разговорить человека очень сложно.
Ну, и сейчас третья тогда музыка.
Ну, и третья. Музыка — это «Оазис». Это группа, которой посвящен достаточно большой материал, по-моему, в 3-м номере журнала «О».
Да, да. Не лучшая статья, но посвящена.
Кстати, вот эта пряжка, которая там внизу страницы, это ваша пряжка?
Сосканированы со всех штанов, поснимали железные пряжки, и у нас есть возможность электронного вывода на страницу предмета, потому что есть эти сканеры, эти предметы, которые не надо фотографировать. То есть мы можем там руку снять, там пряжку, там ботинок. Вот эти пряжки все были выведены на страницу в металлической секции.
Друзья, купив журнал, обратите внимание на низ или подвал страницы, да?
Да, это секция металлопроката.
И прочтите все о группе «Оазис». Хотя, как сказал Сев Новгородцев, это не самая лучшая статья журнала. Итак, «Оазис», «One Well». Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Сейчас в беседе между имперским бывшим или настоящим корпоративным радио BBC и радиостанцией «Модерн» петербургской будет небольшой перерыв, потому что Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Виктор, большое спасибо вам за идею. Попробую в стиле жизнеописания. Вчера в возрасте 75 лет скончался человек, которого президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон назвал
самым опасным человеком в мире. Если Никсон, по мнению многих, сам один из самых опасных людей в мире, называет кого-нибудь самым опасным человеком, то на это у него должны быть, наверное, серьезные основания. Этот человек – бывший профессор психологии Гарвардского университета, призвавший в 60-е годы поколение хипарей и битников, я цитирую, «включайся, настраивайся и выпадай в осадок». Каждый раз, когда он открывал рот, чтобы произнести очередную сентенцию, родители молодых хиппи приходили в отчаяние. Этого человека звали Тимоти Лири. Жизнь Тимоти Лири прошла в экспериментах с наркотиками. Но удивительно то, что он прожил гораздо более долгую жизнь, чем те молодые люди, которых он призывал к подобным экспериментам. Жизнь Тимоти Лири была полна самых невероятных событий. В 1964 году он опубликовал книгу под названием «Психоделический опыт. Пособие, основанное на тибетской книге мертвых». К концу 60-х он был признанным гуру битников и хиппи всех времен и народов, гигантом контркультурной революции. Он понял, что быть знаменитым – это тоже своего рода кайф, это наркотик. В 1969 году, Сева.
Так, 69-й год.
Нет. А что? Быть знаменитым – это тоже наркотик.
Да.
Быть знаменитым некрасиво, сказал Пастернак.
В 1969 году он объявил, что выставляет свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии и начал разговаривать на языке, понятном бизнесменам и политическим деятелям. И вот тут-то власти поняли, что он действительно опасен. Его арестовали за какое-то незначительное нарушение в употреблении наркотиков и упекли в тюрьму на 20 лет. Однако с помощью революционной группы Weatherman Underground, подпольные предсказатели погоды, ему удалось бежать в Алжир. Он скрывался от международной полиции в течение 2 лет в Париже, Швейцарии и даже в Афганистане в поисках политического убежища. В 1973 году его все же поймали и упекли за решетку, на этот раз уже на 25 лет. По непонятным причинам он был освобожден из тюрьмы в 1976 году и начал читать лекции. В 1973 году он опубликовал еще одну книгу, затем еще одну в 1976 году и, наконец, еще одну в 1982 году. Однажды Лири сказал: «Я хочу, чтобы меня помнили как самого блестящего мужа». И действительно, у Лири было 5 жен, но его личная жизнь была непрекращающейся трагедией. Его первая жена покончила жизнь самоубийством, а его дочь от этого брака повесилась в тюрьме. Тимоти Лири проявил невероятную гибкость и способность выживать. На 70-м десятке лет он с блеском освоил компьютер и даже придумывал свои собственные игры. В последние годы у него была своя страница на интернете, через которую он посылал информацию своим многочисленным ученикам и поклонникам. Когда в январе прошлого года Лири узнал, что он смертельно болен раком, он сказал, что осознание этого факта является самым сильным наркотиком. Прах Тимоти Лири будет развеян в космосе вместе с прахом создателя телесерии «Стар Трек» Рином Роденберри. Друзья, среди которых были многие знаменитые люди, пожертвовали почти по 5000 долларов каждый, чтобы эта ракета была запущена в космос. В последний год жизни Тимоти Лири навестили многие поклонники. Йоко Оно, киноактер и режиссер Тим Робинс, его подруга-кинозвезда Сьюзен Сарандон. Вчера на интернете появилось послание: Тимоти has passed.
Тимоти ушел.
Да, спасибо, Алексей.
Может быть, эта дата лет через 15-20 попадет к Леониду Владимировичу?
Спасибо, дорогой мой, спасибо за 15-20.
Я хотел сказать 50 сначала, но понял, что это слишком.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
6 июня 1606 года, 390 лет назад, в Руане родился великий поэт и драматург, основоположник французской классической трагедии Пьер Корнель, автор трагедии «Сид», «Гораций», «Полиэкт» и множество других пьес, в том числе веселых комедий. Вторую половину своей 70-летней жизни Корнель провел в Париже, был избран членом Французской академии, незадолго до того созданный кардиналом Ришелье. Любопытно, что младший брат Корнеля, Томас, тоже стал известным драматургом. Братья были очень дружны, и когда Пьер Корнель женился на Мари де Ламприе, его брат взял в жены сестру Мари. Этот своеобразный квартет, два брата-драматурга с двумя женами-сестрами, был тесно спаян любовью и гармонией. Две семьи, а у Пьера Корнеля было семеро детей, почти не разлучались. 6 июня 1671 года, по новому стилю 16-го, 325 лет назад, на Красной площади в Москве был казнен четвертованием Степан Тимофеевич Разин. Ему был 41 год. Казак Донской станицы Зимовейской, он под именем Стеньки Разина 3 года ходил с дружиной из казаков и беглых крепостных по Дону, Волге, реке Урал, она тогда называлась Яик, и Каспийскому морю. Разин нападал и на персидские города, и на российские. Он захватил Астрахань, Царицын, Саратов и Симбирск. Вот там, в Симбирске, его разбили войска князя Борятинского, посланные царем Алексеем Михайловичем. Стенька бежал на Дон, но его выдали верные царю казаки. Казнь Степана Разина была жесточайшей, а вел он себя с удивительным мужеством. Палач сперва отрубил ему правую руку по локоть. Разин молчал. Потом левую ногу по колено. Тут его брат Фролка закричал дико. Стенька Разин якобы отозвался: «Молчи, собака!» И только тогда потерял сознание. 2 июня 1886 года, 110 лет назад, скончался Александр Николаевич Островский. Он оставил нам 47 замечательных пьес, многие из которых сегодня не сходят с репертуара. Первую пьесу «Картины семейного счастья» драматург написал в 1847 году, когда ему было 24 года. Уже следующая пьеса «Банкрот», она потом получила название «Свои люди, сочтемся», вызвала бурю. На автора смертельно обиделось купечество, и пьесу 13 лет запрещали ставить. Островский был разносторонен, и ему удавалось все. И тяжелая драма «Гроза», и грустно-лирическая сказка «Снегурочка», и отлично выписанная жизнь актеров «Без вины виноватых». Островский был крепче всего связан с Малым театром, но появившийся после его смерти Московский художественный тоже с триумфом ставил Островского. «Горячее сердце» и «Последняя жертва» в числе лучших спектаклей этого театра, и я счастлив, что видел и тот, и другой. 3 и 4 июня 1961 года, 35 лет назад, Хрущев вел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джоном Кеннеди в Вене. Хрущев требовал, чтобы западные союзники ушли из Берлина. Тогда ведь Берлинской стены еще не было. И все больше людей бежало через Берлин в Западную Германию. Хрущев в переговорах с Кеннеди вел себя агрессивно, а американский президент отвечал мягким, вежливым тоном. В результате Хрущев решил, что Кеннеди слабак, и на Америку можно нажимать. 13 августа того же года была возведена Берлинская стена – с контрольно-пропускными пунктами, вышками и пулеметами, направленными внутрь ГДР. Союзники и после этого не оставили Западный Берлин. Тогда, осенью 1962 года, Хрущев стал размещать на Кубе ракеты средней дальности. Разразился кубинский кризис, поставивший человечество на волосок от атомной войны. Но Кеннеди проявил твердость и объявил блокаду Кубы. 15-кратное превосходство американцев в межконтинентальных ракетах заставило Хрущева опомниться и убрать ракеты с Кубы. Очередная послевоенная авантюра советских поджигателей войны после блокады Берлина и вторжения Северной Кореи в Южную опять провалилась благодаря спокойной твердости американцев. И, наконец, 5 июня 1991 года, 5 лет назад, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Сергеевич Горбачев прочел в столице Норвегии Осло традиционную Нобелевскую лекцию. До путча, устроенного его приспешниками и обернувшегося крахом нового лауреата, оставалось 2,5 месяца.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас вернемся к сравнительному анализу местного радио и радио такого более-менее старомодного, которого мы представляем. Я вот прошлой ночью спал урывками. Такая ночь выпала. У меня всегда приемчик маленький, такой кнопочный. Я наткнулся на радио России. И с большим удовольствием услышал репортаж о построенном в Минске заводе Форда, который будет производить машины эскорт и еще что-то. Угу. К будущему году они уже выйдут, там два ведущих оживленно определяли их будущие цены.
Прекрасная тема.
Да, эскорт там 13 тысяч будет стоить и так далее. Но где бы я узнал, Леонид Анатольевич, что будет вот в Белоруссии завод Форда? Вот вы, скажем, в своей остроумной трипологии, ведь ничего такого не расскажете? Ведь вас слушать просто надо для отдохновения души.
Ну почему? Ну вот, например, можно связать композицию, которая сейчас прозвучит, там Джордж Майкл у нас, Fast Love, да, с открытием в Питере двух закусочных фастфуда Carol's. И если возникли, значит, фастфуд, значит, уже и время Fast Love, наверное. Я не удивлюсь, если появится несколько секс-шопов по таким названиям Fast Love.
Это была песня «Fast Love» от Джордж Майклс, последнего его альбома под названием «Older». Я сейчас хочу просто перейти к сути вещания, организационной сути, потому что мы как бы вещаем в короткую вот эту вот волну нашу, запускаем в этот эфир, и отражается эта аносфера, она летит куда-то, непонятно куда попадает, сколько нас народу слушает. Мы, конечно, что-то знаем через наше исследование аудитории, но для вас, скажем, цифра аудитории имеет вполне практический смысл. Потому что в зависимости от рейтинга станции рекламное время определяется по своей цене, и, соответственно, станция, которая более успешна, она более экономически выгодна и процветающая. От этого зависит все, в конце концов, и даже зарплата ведущего, может быть. Поэтому что у вас за цифры, и как-то все там у вас определяется?
Реклама — это палка о двух концах. С одной стороны, это действительно свидетельство благополучия станции, а с другой стороны, когда, скажем, между рекламными блоками 4 минуты и тебе отдается минута для обвязки, 3 минуты на композицию, это мучительно, поскольку приходится себя обрывать. И я не знаю, в этом ли выход или в другом, ведь нельзя объять необъятное, говорил Козьма Прутков, нельзя заработать всех денег. Видимо, нужно что-то придумывать. Это дело как бы рекламного отдела, и я не знаю, есть ли на BBC вот такие вот ножницы, есть творческие.
BBC не передает рекламу.
Оу!
Да,
вообще.
Yes!
Вообще. Ни одной секунды.
А в таком случае я воспользуюсь случаем, передам несколько рекламных.
Пожалуйста. Вам это разрешает.
Нет, да? В принципе, ведь на радиовещании, скажем, в Америке, на таком местном вещании есть установленные какие-то нормативы. Скажем, не больше там 6 или 9 минут в час. Я не знаю, какие-то цифры. У вас...
На уровне, по-моему, только интуиции, на уровне понятия, много или мало. Пока. Я думаю, что это тема для очень глубокого исследования. Сколько должно быть рекламы и какая должна быть реклама. Потому что, когда пустая реклама без музыкальных обвязок или просто без музыкальной подкладки, она скрадывается как нечто неизбежное, как неизбежное зло. Есть очень симпатичные рекламы, которые запоминаются. И неудивительно, я тут был в Пушкине недавно и увидел семью. И ребенок, сидя на закорках у папы, мальчик лет 5, вдруг во все горло орал там. У нас есть такой джингл очень забавный. Радио Модерн, рекламный отдел. Если ты это сделать не успел, иди в Радио Модерн. И он орал. Он орал не попсу питерскую, не попсу России. Он орал именно джингл рекламной заставки.
Как говорил Некрасов, не Блюхера и не Милорда Глупого.
Это несет.
Мужик с базара понесет.
Виктор, а вот вы нам говорили, и ваши речи... Такие проскакивают все время слова «фаст», «лав», «секс-шоп», несколько секс-шопов. А-а-а. И вот сейчас вы говорили. Знаете, мы в свое время, я вот когда начал вести джазовую программу, я в джазовой программе употребил слово «биг бэнд». Так один мой коллега более старшего поколения, он пошел жаловаться начальству, что вот я засоряю речь какими-то иностранными словами.
В каком году это было?
Но это было
достаточно давно.
В середине 70-х. Но я хочу сказать, вот простой человек, слушая вашу речь, да, он улавливает чего-нибудь. Вот.
А, на самом деле, у меня же тоже школа та еще, школа худсоветов, потому что, когда я работал в театре, у нас была концертная программа, и в незабвенной памяти в 84-м году я со сцены произнес слово «гомосексуалист».
Ого!
Я произнес его в контексте Рафаэля. Я же помню то время, когда был фильм такой, может, вы знаете, «Пусть говорят». Uh-huh. Когда в каждом дворе вертелась эта пластинка. Я помню, как мы выписывали текст. Мы, пацаны, нам было там по 7-8 лет. Uh-huh. Мы со слуха, то есть со звука писали этот текст и потом передавали переписать друг другу. Я его на всю жизнь запомнил. «Кэпасаря». «Дин история обра, пересыны оброчь». Что означает это «абракадабра»? Я до сих пор не знаю. Но я могу спеть. «Кэпасаря, дин история обра, пересыны оброчь». Вот я запомнил это «абракадабра». Так вот, я
хотел... Этот фильм же анекдот был известный.
Какой?
Когда к главному герою подходит и говорят, про вас говорят, а он говорит, пусть говорят.
Да, или «фигало, то фигало». И я делал подвязку какой-то песни и говорил, вот это наверняка вы напомните времена, когда... В каждом дворе звучала пластинка из фильма «Пусть говорят», когда голос Рафаэля раздавался в каждой комнате, в каждом открытом окне, и что-то в нем было рафинировано гомосексуальное, которое вызывало слезы у всех женщин. Было просто цепь писем.
Худсовет возразил.
Нет, это уже было после писали ветераны. Нет, это был еще худсовет. Это был такой у нас художественный руководитель Ленконцерта Тимофеев. Меня вызывали.
Батенька, как же Тимофеев? Он же Ленина играл.
О, Ленин?
Все, я под Тимофеевым, знаете, тоже настрадался.
Народный артист России, он же Ленин. Кстати, есть хороший анекдот о том, как идет пьеса в грузинском театре, где актеров кепки, да, играет Ленина, выходит и на ступеньках, как, по-моему, на интернационале, да, по-моему, второй Коминтерн,
на ступеньках писал.
Пишет, да. Звонит телефон, он все пишет, телефон звонит, друг голос из зала говорит, слушай, возьми трубку, да? Ленин поворачивается и в сердца говорит, кто здесь Ленин, я ли ты?
Я про Ленина прочитал потрясающие данные. Оказывается, в его кабинете температуру воздуха нужно было поддерживать не выше 14 градусов. Если в комнате становилось теплее, Владимир Ильич очень сердился. Я думаю, что связано с воздушным,
он не мог находиться
с воздушным охлаждением потоков, так сказать, мыслительного вот аппарата.
Или сохранить захотел, как Майкл Джексон. Тут кислородом дышал.
Я думаю, что вот на этой мысли о прохладной температуре для мыслителей мы закончим, простившись с вами до будущей недели и поблагодарив Виктора Нишевского. Счастливо.
Спасибо.